12. Они никогда не пользовались лампой до наступления полной темноты. Думаю, экономили на электричестве. Кроме того, Ли работал. Ложился спать рано, а она ложилась с ним. Проверив пленку в первый раз, я услышал главным образом разговоры на русском. Более того, невнятном русском, из-за супермедленной скорости записи. Если Марина пыталась переходить на английский, Ли ругал ее. При этом с Джуно иной раз говорил по-английски, если она начинала шуметь, всегда тихим, успокаивающим голосом. Случалось, даже пел малышке. На супермедленной скорости эти песни напоминали колыбельные орков. Дважды я слышал, как он бьет Марину, и во втором случае запаса русских слов не хватило, чтобы выразить распиравшую его ярость.
«Ты никчемная, ноющая манда! Я думаю, может, моя мама и права насчет тебя!»
Хлопнула дверь, заплакала Марина. Все звуки оборвались, потому что она выключила лампу. Вечером 4 сентября я увидел подростка лет 13, идущего к дому Освальдов с холщовой сумкой на плече. Ли, босой, в футболке и джинсах, открыл дверь. Они поговорили. Ли пригласил подростка в дом. Они снова поговорили. В какой-то момент Ли взял книгу, показал подростку, который с сомнением посмотрел на нее. Я никак не мог воспользоваться направленным микрофоном, потому что похолодало, и окна были закрыты. Но пизанская лампа горела, и следующей ночью, забрав пленку, я заполучил запись любопытного разговора. Когда прослушал его в третий раз, перестал замечать растянутость голосов. Подросток распространял подписки на газету, а может, журнал, под названием «Грид». Он сообщил Освальдам, что в газете публикуются интересные материалы, мимо которых проходят нью-йоркские издания, новости глубинки, плюс спорт и советы садоводам. В газете читатель мог найти выдуманные истории и посмотреть комиксы.
«Вам не найти Дикси Дуган в «Таймс Геральд», — заверил он. «Моя мама любит Дикси».
Дикси Дуган — героиня одноименных комиксов, которые печатались в различных газетах в 1929-1966 годах.
«Что ж, сынок, это хорошо», — кивнул Ли. «Ты у нас, значит, маленький бизнесмен, да?»
«Да, сэр».
«Скажи мне, сколько ты зарабатываешь?»
«Я получаю всего 4 цента с каждого дайма. Но дело не в деньгах, сэр. Больше всего мне нравятся призы. Они лучше, чем те, которые можно получить, продавая кловерин. Это ж надо. Я смогу выиграть винтовку 22-го калибра. Папа говорит, что она будет моей».
«Сынок, ты знаешь, что тебя эксплуатируют?»
«Что?»
«Они берут даймы себе. Тебе достаются центы и обещание винтовки».
«Ли, он хороший мальчик», — вмешалась Марина. «И ты будь хорошим. Оставь его в покое».
Ли ее проигнорировал.
«Тебе нужно знать, что написано в этой книге, сынок. Можешь прочесть название на обложке?»
«Да, сэр. Тут написано «Положение рабочего класса». Фридрих Энгельс?»
«Энгельс. Книга о том, что случается с мальчиками вроде тебя, которые думают, что могут стать миллионерами, торгуя всяким хламом от двери к двери».
«Я не хочу становиться миллионером», — возразил паренек. «Я хочу заполучить мелкокалиберную винтовку и отстреливать крыс на свалке, как мой друг Хэнк».
«Ты зарабатываешь центы, продавая их газеты. Они зарабатывают доллары, продавая твой пот и пот миллиона таких же мальчиков. Свободный рынок совсем не свободен. Ты должен повышать свое образование, сынок. Я так делал и начал примерно в твоем возрасте».
Ли прочитал торговцу подпиской «Грид» 10-минутную лекцию о пороках капитализма, пересыпанную цитатами из Маркса. Паренек терпеливо слушал, наконец спросил.
«Так вы подпишетесь на газету?»
«Сынок, ты услышал хоть одно слово из сказанного мной?»
«Да, сэр».
«Тогда ты не мог не понять, что эта система обобрала меня точно так же, как обирает тебя и твою семью».
«Так вы на мели? Почему вы сразу не сказали?»
«Я пытался объяснить тебе, почему я на мели».
«Да, конечно. Я мог бы обойти еще 3 дома, но теперь мне придется возвращаться домой, потому что уже поздно».
«Удачи тебе», — пожелала ему Марина.
Парадная дверь открылась, заскрипев на ржавых петлях, потом захлопнулась.
Слишком старая, а потому без громкого стука. Последовала долгая пауза, которую нарушил унылый голос Ли.
«Видишь, вот что нам противостоит».
Вскоре после этого лампа погасла.
Тринадцать. Мой новый телефонный аппарат по большей части молчал. Дек позвонил однажды. Короткий дежурный звонок из разряда «Как поживаете?» И все. Я говорил себе, что никаких звонков и не стоит ждать. Начался учебный год, а первые недели всегда суета. Деку хватало забот, потому что мисс Элли вернула его в школу. Он рассказал мне, поворчав, что позволил включить свою фамилию в список замещающих учителей. Элли не звонила, потому что ей приходилось одновременно делать 5000 дел и тушить 500 пожаров. И только после того, как Дек положил трубку, до меня дошло, что он не упомянул Сэйди. А через два вечера после лекции Ли юному коммивояжёру я решил, что должен с ней поговорить. Услышать ее голос, даже если она скажет «пожалуйста, не звони мне, Джордж, все кончено». И когда я протянул руку к телефонному аппарату, он зазвонил. Я снял трубку и сказал, абсолютно уверенный, что ошибки не будет. «Привет, Сэйди. Привет, милая.